Радио «Комсомольская правда» представляет аудиосериал «Страсти по Распутину». Убийство, которое изменило ход истории. Над разгадкой этого преступления уже более 100 лет бьются лучшие сыщики мира. Кто, а главное, почему Указанио совершил роковой выстрел? И почему это убийство стало спусковым крючком к переустройству мира? Ответы в нашем историческом детективе. 16+.
Читает Александр Борисов. Следствие вели. Глава 3. В замешательстве и недоумении Степан Власюк вернулся на свой пост. Минут через 20 туда подошел обходной околоточный надзиратель Калядич, которому Власюк рассказал обо всем случившемся. Степан Федосеевич предположил, что странный разговор в кабинете князя мог быть неким испытанием. Как он поступит, получив такое заявление? Никакого волнения или смущения князя и неизвестного во время разговора в кабинете Власюк не заметил. Разве что человек, который представился Пуришкевичем, говорил скороговоркой и задавал слишком много вопросов. Признаков, указывающих на то, что произошло убийство, никаких не было. В доме все было чисто, а как и где погиб Распутин, Власюку не сказали. Обсудив эту довольно странную ситуацию, Власюк с Калядичем решили отправиться к парадной двери дома Юсупова, чтобы еще раз проверить, все ли там в порядке. У подъезда они увидели мотор наготове. На вопрос, кому подана машина, шофер ответил князю. Мотор был собственный, юсуповский. Феликс Феликсович всегда на нем ездил. Власюк хорошо знал этот небольшой автомобиль коричневого цвета. Он совсем не подходил под описание машины, которая увозила Распутина из дома на Гороховой. После этого Калядич пошел в обход, а Власюку приказал остаться и посмотреть, кто будет уезжать на машине. Калядич заходил в комнату старшего дворника и расспрашивал, слышал ли тот ночные выстрелы. Но дворник ушел в отказ. Между тем из парадной двери дома 94 вышел один Юсупов, сел в машину и поехал по направлению к Поцелуеву мосту. Когда князь отбыл, Власюк попросил провожавшего Юсупова дворецкого Бужинского подождать Калядича. Но тот, ссылаясь на бессонную ночь и то, что буквально валится с ног от усталости, пообещал переговорить с околоточным надзирателем уже днем. Власюк, прождав еще некоторое время у дворца и не увидев никого больше, возвратился на свой пост. Это было уже в начале 6 часа утра. Минут через 10-15 возвратился с обхода Калядич. Узнав, что Юсупов уехал из дома один, а Бужинский ушел спать, он решил все же, что времени терять нельзя. Они с Власюком вновь пошли к дому 94 в надежде разбудить Бужинского. Однако никого, кроме дежурного дворника, не застали. Тогда, оставив Власюка на его посту, Калядич отправился в участок. Но вскоре вернулся, чтобы позвать Власюка к приставу, полковнику Рогову, которому они доложили обо всем происшедшем, и о таинственных выстрелах, и о непонятном разговоре с человеком, назвавшимся Пуришкевичем. Пристав 3-го участка Казанской части Александр Рогов, в свою очередь, поспешил доложить полученные сведения градоначальнику. По распоряжению последнего был произведен осмотр двора дворца Юсуповых. При нем обнаружили следы крови, которые вели от маленькой боковой двери дома и не доходили до выезда из ворот сажени на 2. В тот же час о возможном убийстве Распутина было доложено в Министерство внутренних дел. Именно МВД поручило генерал-майору Петру Попову взять это дело под свой личный контроль и произвести необходимое расследование обстоятельств, происшедшего в порядке военного положения. Напомним, что Российская империя к тому времени уже более 2 лет как была втянута в Первую мировую войну в составе блока Антанта – Англия, Франция и Россия – выступавшего против Тройственного союза Германии, Австро-Венгрии и Италии. Распутин был ярым противником войны России с Германией и всячески старался отговорить от нее царя и заключить сепаратный мир с немцами. Об этом мы поговорим позднее. На данный момент важно понять, что Россия находилась на военном положении. и полицейские ресурсы были существенно ограничены. Основные силы прежде всего направлялись к фронту. Тем не менее, Петр Ксенофонтович Попов сразу же снарядил на поиски Распутина отряды конной полиции и по совету министра внутренних дел Александра Протопопова привлек к делу мастера сыска Аркадия Францевича Кашко. Последний на тот момент был уже всемирно известен. Он разработал уникальную систему идентификации личности преступника, основанная на дактилоскопических и антропометрических данных. В 1913 году на Международном съезде криминалистов в Швейцарии русская сыскная полиция, возглавляемая Аркадием Францевичем, была признана лучшей в мире. Сам генерал-майор Попов, лично занимавшийся дознанием свидетелей, тоже был не так прост. Он родился в 1868 году в Оренбурге, получил образование в Оренбургском Неплюевском кадетском корпусе и позднее окончил Третье Александровское военное училище. На службу вступил в 1886 году, служил в разное время в Таганрогском, Харьковском, Полтавском и Севастопольском округах, а в апреле 1914 его перевели начальником Петербургского охранного отделения. В декабре 1915 года за многочисленные заслуги перед Отечеством Попова произвели в звание генерал-майора. К моменту расследования дела Распутина он был награжден орденом Святого Станислава II степени, Святой Анны II степени, Святого Владимира III степени. Так что вполне логично, учитывая послужной список Попова, что министр внутренних дел Александр Протопопов поручил возглавить данное дело именно ему. А тем временем, 17 декабря в полдень, мостовой сторож Федор Кузьмин заступил на свой пост на Большом Петровском мосту. Около 2 часов дня к нему подошли двое рабочих и рассказали, что заметили на мосту следы крови. Кузьмин пошел проверять и увидел, что на панели и на брусе перил, а также на одном устое имеются кровавые пятна. Также на устое были видны небольшие капли крови. Кроме того, на льду возле была найдена калоша темно-коричневого цвета. В 2 часа дня городовой Курдюков, заступая на свой пост, получил информацию от сторожа Федора Кузьмина и полицейского надзирателя околоточного Асонова о том, что на 4-м пролете Петровского моста была обнаружена кровь, а в пространстве между деревянными устоями моста мужская калоша, теплый ботик коричневого цвета номер 10, фирмы «Треугольник». По приказу околоточного Асонова Кузьмин достал ее с помощью багира и оставил у себя на хранении до полуночи, а позже, по требованию властей, вместе с городовым Курдюковым, доставил калошу в 4-й Петроградский участок. Как мы уже знаем, 18 декабря домочадцы Распутина опознали в ней ботинок Григория Ефимовича. Теперь вернемся к дознанию, которое параллельно сыскным действием проводил генерал-майор Попов, взявший себе в помощь подполковника Попеля. Прибыв на место по адресу Мойка 94, Попов допросил денщика Юсупова Нефедова и выяснил следующее. Досье. Иван Григорьевич Нефедов, 39 лет, вероисповедание Малаканской секты, звание крестьянин Рязанской губернии Касимовского уезда Битинской волости, деревня Рудакова, рядовой 2-го запасного батальона, состоит денщиком при генерал-адъютанте князе Юсупове. На вопросы ответил. 16 декабря сего 1916 года, около 5 часов вечера, молодой князь приказал: «Сегодня у меня будут гости. Накрой в столовой внизу все, что нужно, к 10 часам вечера». И уехал. После этого князя в тот вечер не видел до ночи. Я приготовил в столовой все, что нужно – чай, вина, фрукты – на 7 или 8 персон, так как это число мне указал князь. Все было готово к 10 часам вечера. В парадном подъезде дома номер 94 на Мойке находились попеременно я и смотритель дома Бужинский. При мне в этот вечер через парадный ход в столовую и кабинет князя никто не проходил. Около 11 или 12 часов вечера я ненадолго отлучился из парадного подъезда, а когда возвратился, Бужинский мне сказал, что приехал великий князь Дмитрий Павлович и прошел в столовую. Просидели мы с Бужинским в парадной до 4 часов утра, и в это время ни один из нас в столовую не входил, так как князь предупредил, что будут дамы, и не приказал туда входить. Гости приезжали из бокового подъезда от дома номер 92 и входили прямо в столовую и кабинет князя. Слышно было только хлопанье двери и игру граммофона. Ключ от бокового подъезда князь Юсупов всегда имел при себе. Было раньше еще 2-3 случая таких вечеринок у князя, и прислуга тоже в столовую и кабинет не входила. Никаких выстрелов ни в столовой, ни на улице в ночь на 17 декабря я не слышал. Около 4 часов утра раздался звонок. По-коему я вошел в кабинет князя, где гостей уже не было. А князь мне сказал: «Сходи во двор, посмотри, что там такое случилось». Я вышел через боковой ход во двор дома номер 92, но там никого уже не было, и я ничего не заметил, о чем я и доложил князю. Через несколько минут он опять мне позвонил и приказал посмотреть на двор, так как там лежит убитая собака. Я вышел через боковую дверь во двор дома номер 92 и в этот раз увидел лежащую у решетки собаку, которую я поднял и оттащил в сад дома Юсупова, где она лежит и в настоящее время. После этого сам князь вышел из парадного подъезда и сказал позвать городового, что я и исполнил. Был ли в это время кто-нибудь в кабинете князя, я не знаю. Затем я ушел спать, и как уехал князь, я не знаю.
Радио «Комсомольская правда» представляет аудиосериал «Страсти по Распутину». Убийство, которое изменило ход истории. Над разгадкой этого преступления уже более 100 лет бьются лучшие сыщики мира. Кто, а главное, почему Указанио совершил роковой выстрел? И почему это убийство стало спусковым крючком к переустройству мира? Ответы в нашем историческом детективе. 16+.
Читает Александр Борисов. Следствие вели. Глава 3. Досье. Иван Григорьевич Нефедов, 39 лет, вероисповедание Малаканской секты, звание крестьянин Рязанской губернии, Касимовского уезда, Битинской волости, деревня Рудакова. Рядовой 2-го запасного батальона, состоит денщиком при генерал-адъютанте князе Юсупове. На вопросы ответил: утром 17 декабря столовую убрал я, все в столовой было в порядке, судя по количеству выпитого вина, ночью гости должны были уехать, изрядно выпившие. Князь Юсупов также был в тот вечер на веселе. Убитая собака – дворняжка в доме Юсупова. Более ничего показать не имею. Тут следует пояснить, что свидетель Нефедов принадлежал к Малаканской секте. Секта эта сложилась в конце 18 века на Тамбовщине. Создал ее портной из села Уварово Тамбовской губернии Семен Уклеин. Главным заветом малаканства он провозгласил приближение к тому простому образу жизни, которым жили первые христиане еще 2000 лет назад. Малакане не подчиняются Русской Православной Церкви, не признают священства, отрицают крестное знамение, нательный крест и иконы. Из христианских праздников отмечают лишь некоторые выборочно. Например, Пасху празднуют, а вот Рождество нет. Среди малакан строжайше запрещено есть свинину, пить, курить, сквернословить. В свою очередь, православная церковь считала это течение христианства ересью. В середине 19 века царь Николай I даже подписал указ, по которому малакан переселяли на новые южные границы в Армению, вполне резонно размышляя: как-никак и мятежников из центра страны уберем, и русские на новой земле нашей появятся. Так что принадлежность крестьянина Распутина к православной церкви, как и близость к царю Николаю II, никак не помогали, а напротив, мешали получить достоверную информацию в дознании малаканина Нефедова. Впоследствии действительно окажется, что Нефедов, по факту, помогал тащить труп Распутина и дал ложные показания. Для истового малаканина он был неверным грешником и заслуживал смерти как воплощение порока. Однако Нефедов был одним из многих и отнюдь не главным в деле о расследовании обстоятельства исчезновения старца. Все улики указывали на то, что князь Юсупов каким-то образом причастен к исчезновению а, возможно, и гибели Распутина. И, наконец, Попов опросил самого Феликса Феликсовича. Вот какие показания он дал впоследствии. 1916 года, декабря, 18 дня, в городе Петрограде я, отдельного корпуса жандармов генерал-майор Попов, на основании 23-й статьи правил о местностях, состоящих объявленными на военном положении, допрашивал ниже поименованного, который объяснил. «Зовут меня Феликс Феликсович, князь Юсупов, граф Сумароков Эльстон. От роду имею 29 лет, вероисповедание православного. Проживаю во дворце великой княгини Ксении Александровны в городе Петрограде. На предложенные мне вопросы отвечаю. С Григорием Ефимовичем Распутиным я познакомился около 5 лет тому назад в доме Марии Евгеньевны Головиной. Последующие годы встречался с ним раза два в доме Головиных. В настоящем, 1916 году, встретил его в ноябре месяце тоже в доме Головиных. Причем он произвел на меня гораздо лучшее впечатление, чем в предыдущие годы. Так как я чувствую боль в груди, и медицинское лечение не приносит мне осязательной пользы, я говорил по данному поводу с Марией Евгеньевной Головиной, и она мне посоветовала съездить на квартиру к Распутину и с ним поговорить, так как он многих излечил и сможет быть мне полезным. В конце ноября я отправился к Распутину вместе с Головиной. Распутин делал надо мной пассы, после которых мне показалось, что будто бы наступило некоторое облегчение в моей болезни. Во время моих последних посещений Распутина последний, между прочим, сказал мне: «Мы тебя совсем поправим, только нужно еще съездить к цыганам. Там ты увидишь хороших женщин, и болезнь совсем пройдет». Эти фразы Распутина произвели на меня неприятное впечатление. Около 10 декабря Распутин звонил ко мне по телефону и предлагал поехать к цыганам. Но я отказался под предлогом, что у меня на другой день должны быть экзамены. Во время свидания Распутин заводил разговор о моей супруге, где и как мы живем, и высказывал желание познакомиться с моей супругой, на что я сказал уклончиво, что когда возвратится жена из Крыма, можно будет увидеться, но сам не хотел Распутина вводить в свой дом. Я отделывал спешно помещение в своем доме на Мойке номер 94, и великий князь Дмитрий Павлович мне предлагал устроить у себя вечеринку по случаю новоселья. Решено было пригласить на эту вечеринку Владимира Митрофановича Пуришкевича, несколько офицеров и дам из общества. По вполне понятным причинам я не хочу называть фамилии дам, бывших на вечеринке. Не хочу называть и фамилии офицеров, присутствовавших на вечеринке, так как это может возбудить какие-либо толки и повредить этим офицерам, буквально ни в чем не виновным по службе. Вечеринка была назначена на 16 декабря. Чтобы не стеснять дам, я приказал прислуге все приготовить для чая и ужина, а потом не входить. Большинство гостей должны были приехать не с парадного подъезда дома номер 94 помойки, а с бокового хода от дома номер 92. Ключ от какового входа я имел лично. Я приехал домой около 10 часов вечера и, кажется, твердо не помню, вошел в квартиру с бокового хода от дома номер 92. В столовой и кабинете приготовлено было для гостей все в исправности. Около 11:30 часов вечера приехал великий князь Дмитрий Павлович с парадного подъезда. А потом съехались и остальные гости. Все дамы приезжали, безусловно, с бокового подъезда от дома номер 92. А как подъезжали мужчины, я не помню. Собравшиеся пили чай, играли на рояле, танцевали и ужинали. Около 12:30, 1 часа ночи, приблизительно, я поднялся в свой кабинет в этом же помещении. И тут раздался звонок. Оказалось, что по телефону говорил Распутин и приглашал меня приехать к цыганам, на что я ответил, что не могу, так как у меня гости. Распутин советовал бросить гостей и ехать. Но я отказался. На вопрос мой Распутину, откуда он звонит, он не хотел мне сказать. Вопрос этот я задал Распутину, потому что при разговоре по телефону слышны были голоса, шум и даже визжание женских голосов, отчего я вывел заключение, что Распутин говорит не из дому, а из какого-нибудь ресторана или от цыган. После этого разговора я спустился в столовую к гостям и сказал им – «Господа, сейчас со мной говорил Распутин и приглашал ехать к цыганам». На что последовали со стороны гостей шутки и остроты, предложение поехать, но все остались и продолжали ужинать. Около 2:30 или 3 часов ночи две дамы пожелали ехать домой и вышли боковым ходом. С ними уехал великий князь Дмитрий Павлович. Когда они вышли, я услышал выстрел во дворе. Почему позвонил и приказал какому-то из служителей посмотреть. Возвратившийся служитель доложил, что все уехали, а на дворе ничего нет. Тогда я сам вышел во двор и во дворе увидел лежащую у решетки убитую собаку. При моем выходе во двор от собаки скоро пошел на улицу какой-то субъект, одетый в серую рубаху, как бы в военной форме. Худощавый. Хорошо рассмотреть его я не смог вследствие темноты. Возвратившись в квартиру, я приказал служителю убрать собаку со двора. Тут же я соединился по телефону с великим князем Дмитрием Павловичем и стал ему говорить об убитой собаке, на что его императорское высочество ответил, что собаку убил он. На мои возражения, что этого не следовало делать, так как произошел шум, является полиция и происходит огласка устроенной мною вечеринки с дамами, Дмитрий Павлович ответил, что это пустяки, не стоит обращать внимания. После этого я приказал позвать с улицы городового, которому сказал, что если будут спрашивать о выстрелах, скажи, что убил собаку мой приятель. Бывший в это время в кабинете Пуришкевич стал что-то говорить городовому. Что он говорил, я полностью не слышал. Слышал только, как он кричал: «Я член Государственной Думы Пуришкевич!» и размахивал руками. Говоря об убитой собаке, великий князь Дмитрий Павлович, между прочим, сказал, что когда он стрелял, с одной из бывших с ним дам сделалось дурно. Не помню, каким ходом уехал от меня Пуришкевич. Я уехал из дома номер 92 по Мойке около 4 часов утра на автомобиле во дворец великой княгини Ксении Александровны, где я живу.
Радио «Комсомольская правда» представляет аудиосериал «Страсти по Распутину». Убийство, которое изменило ход истории. Над разгадкой этого преступления уже более 100 лет бьются лучшие сыщики мира. Кто? А главное, почему Указанио совершил роковой выстрел? И почему это убийство стало спусковым крючком к переустройству мира? Ответы в нашем историческом детективе. 16+.
Читает Александр Борисов. Следствие вели. Глава 3. Зовут меня Феликс Феликсович, князь Юсупов, граф Сумароков Эльстон. Утром 17 декабря, намереваясь выехать в Крым к больной супруге, я хотел сообщить об этом Марии Евгеньевне Головиной. При разговоре по телефону она меня спросила, где Григорий Ефимович, на что я ответил, что не знаю, так как его не видел, а только говорил с ним по телефону, и он приглашал меня ехать к цыганам. Тогда Головина мне сообщила, что прислуга Распутина удостоверяет, что около 1 часа ночи я увез Распутина из его квартиры. Но это глубокая ошибка, так как 16 декабря ни днем, ни вечером я у Распутина не был и всю ночь на 17 декабря провел в своем доме на Мойке номер 92, что могут удостоверить моя прислуга и бывшие у меня гости. Все вышеизложенное во избежание роковых ошибок я счел нужным сообщить 17 декабря местному полицмейстеру и петроградскому градоначальнику и господину министру юстиции. От полицмейстера я узнал, что по показаниям городового Пуришкевич, будучи у меня в кабинете, говорил будто бы какую-то фразу о гибели Распутина. Поэтому я переговорил по данному поводу с Пуришкевичем по телефону, и он мне объяснил, что с городовым он говорил что-то о Распутине, но, будучи сильно выпивший, теперь не помнит, что именно говорил. Я думаю, что лица, организовавшие убийство Распутина, если действительно таковое произошло, глубоко обдумали план убийства и намеренно связали мое имя и устраиваемый у меня вечер с этим преступлением. Подлинный подписали: князь Феликс Феликсович Юсупов, граф Сумароков, отдельного корпуса жандармов генерал-майор Попов. Опрошенный 18 декабря Юсупов отрицал свою причастность к исчезновению Распутина. Возможно, Он втайне надеялся, что следствие быстро зайдет в тупик, и у обвинения не найдется достаточно улик, чтобы доказать его причастность к случившемуся. Тем более, что труп Распутина не был найден по горячим следам, несмотря на все усилия конной полиции. Однако то ли случайно, то ли нарочно, Юсупов указал на одного важного свидетеля, который мог бы пролить свет на происшедшие события, а именно на члена действующей императорской семьи великого князя Дмитрия Павловича. Тут необходима краткая справка о новом фигуранте дела Распутина, чьи имя и статус в оригинале протокола допроса выделены заглавными буквами. Дмитрий Павлович Романов родился 6 сентября 1891 года. Он был внуком Александра II, двоюродным братом императора Николая II, единственным сыном великого князя Павла Александровича и великой княгини Александры Георгиевны, урожденной принцессы греческой и датской. К несчастью, мать Дмитрия, которая приходилась своему супругу двоюродной племянницей, умерла от эклампсии, когда мальчику было всего 6 дней от роду. Отец впоследствии повторно женился, на этот раз руководствуясь не долгом, а чувствами и фактически наплевав на правила императорского дома. Его женой стала Ольга Пистолькорс, разведенная жена гвардейского полковника. В ответ на марганатический брак, позорящий царскую фамилию, Николай II запретил Павлу Александровичу и его новой семье приезжать в Россию. А Дмитрий Павлович и его старшая сестра Мария были переданы на воспитание бездетным родственникам, а именно родному дяде, великому князю Сергею Александровичу и его жене Елизавете Федоровне, которая приходила с родной сестрой императрицы Александре Федоровне. Когда в 1905 году Сергей Александрович, бывший московским губернатором, погиб от бомбы террориста Ивана Каляева, его вдова Елизавета Федоровна решила посвятить себя служению Богу и ушла от мирских страданий в монастырь. Известно, что Елизавета Федоровна самолично собирала останки своего мужа после покушения, а они после подрыва кареты разлетелись в радиусе нескольких метров. После ухода в монастырь она навестила убийцу своего мужа в тюрьме и нашла в себе силы простить его. Вновь оставшихся без попечения детей забрал на воспитание сам Николай II. Несмотря на то, что Дмитрий приходился императору двоюродным братом, по возрасту они вполне могли бы быть отцом и сыном. В 1912 году Дмитрий Павлович даже сватался к дочери самодержца, к своей двоюродной племяннице, великой княжне Ольге. Однако императрица Александра Федоровна отговорила мужа давать согласие на этот брак по наказу Григория Распутина, который прекрасно понимал, что Дмитрий Павлович метит на место императора всея Руси, учитывая болезнь наследника престола цесаревича Алексея – гемофилию. Об этом ходили разговоры внутри семьи. Впрочем, и Ольга Николаевна не горела особым желанием выходить за Дмитрия Павловича. Она была влюблена в совершенно другого человека – молодого корнета, который не мог претендовать на руку и сердце царской дочери. Отец и вовсе мечтал выдать ее за балканского принца. Поняв, что с великой княжной ему ничего не светит, Дмитрий Павлович переключил свое внимание на еще одну особу царских кровей, равную ему по статусу и положению – двоюродную племянницу Николая II Ирину Александровну Романову. Да-да, ту самую Ирину Александровну, которая в результате стала женой князя Юсупова. Надо отметить одну маленькую, но важную деталь. Распутин неспроста хотел познакомиться с молодой женой Феликса Юсупова. В царской семье ходили двусмысленные толки о слишком близкой дружбе Дмитрия Павловича с Феликсом Феликсовичем. В этом смысле Ирина Александровна была отнюдь не камнем преткновения, а, напротив, хорошим прикрытием их отношений. Это причина для православного царя Николая, который, вопреки воле родителей, женился хоть и династическим браком, но не на той, кому его прочили в невесты, зато по великой любви, не позволила заставить его дочь Ольгу сломать себе жизнь таким браком. Тело найдено. Глава 4. К Как только коричневая калоша номер 10 фирмы «Треугольник» была опознана близкими Григория Распутина, к поискам тела привлекли личную полицию. Около моста, где обнаружили пятна крови, нашли след от шин автомобиля, вплотную подъехавшего к борту панели. Выходит, тело выбросили в реку именно в этом месте. Требовалось привлечь к поискам водолаза. И тут сотрудникам 4-й дистанции Петроградской речной полиции улыбнулась удача. Из представления Петроградского окружного суда по делу, возбужденному по статье 14.54 «Предумышленное убийство», около 8 часов утра 19 декабря городовой Иван Андреев в ожидании водолазных работ стал ходить по льду, пробуя ломом его толщину. Пройдя сажен на 12 от берега Петровского острова, Андреев заметил торчащий из-под льда кусок сукна, похожий на полу одежды. Доложив об этом начальнику, Андреев стал вместе с ним извлекать из воды обнаруженный предмет. И вскоре им удалось вытащить таковой, оказавшийся шубой. Когда затем теми же лицами была извлечена из воды большая льдина с примёрзшим к ней трупом мужчины, оказавшимся Распутиным, лицо которого было обращено к воде. Судебный следователь по важнейшим делам Середа, прибыв на место нахождения трупа, произвел осмотр последнего и обнаружил, что он был одет в две рубашки – верхнюю голубого цвета с вышитыми рукавами и воротом и нижнюю, белую, темно-синие штаны и сапоги с высокими голенищами. Ноги трупа были перевязаны веревкой. На затылке и в области затылочной кости справа оказалась рваная рана с неровными краями, и лицо ниже лба было покрыто кровью. Кроме того, пятна крови были заметны на рубахах, спереди в области правой стороны груди. Весь труп оказался совершенно замерзшим, вследствие чего снятие одежды и дальнейшее исследование причины смерти путем его вскрытия оказалось невозможным и отложено до оттаивания трупа. Место, где нашли тело Распутина, сразу же оцепила полиция. Никого из посторонних к нему не подпускали. Криминальный фотограф сделал снимки. В разное время для опознания тела подъезжали Арон Симонович, епископ Тобольский Исидор, а также дочери Распутина, Варя и Матрёна. Для моральной поддержки в такой непростой момент с Матрёной приехал ее несостоявшийся жених, Семён Пхакадзе. В село Покровское Тобольской губернии тотчас же была отправлена телеграмма жене убитого, Прасковье Дубровиной и сыну Дмитрию, которым рекомендовали незамедлительно выехать в Петроград на похороны. Все печальные организационные хлопоты взял на себя Арон Симонович. А пока суд да дело, тело Григория Ефимыча, как это было решено при составлении акта по факту опознания трупа, надлежало отвести для судебно-медицинской экспертизы в прозекторскую судебно-медицинского кабинета военно-медицинской академии, которая находилась на Нижегородской улице. Именно там должны были официально установить причину смерти.
Радио «Комсомольская правда» представляет аудиосериал «Страсти по Распутину». Убийство, которое изменило ход истории. Над разгадкой этого преступления уже более 100 лет бьются лучшие сыщики мира. Кто, а главное, почему Указанию совершил роковой выстрел? И почему это убийство стало спусковым крючком к переустройству мира? Ответы в нашем историческом детективе. 16+.
Читает Александр Борисов. Тело найдено. Глава 4. Газеты прошлого века мало чем отличались от нынешних. Таблоиды придумывали кричащие заголовки, чтобы увеличить продажи. Сноровистые журналисты шли на все, что угодно, чтобы заполучить эксклюзив. А редакторы были вольны интерпретировать полученный от журналистов материал. Ничего нового в этом нет. В случае Распутина нашлись проныры, которые через своих инсайдеров узнали об аресте члена Госдумы Пуришкевича в тот самый день, когда нашли тело Григория Ефимыча. И связали оба этих факта. Правда, с оговоркой, что арест Пуришкевича возможный, по слухам, которые ходят в Госдуме. В той же самой развернутой статье про убийство Григория Распутина написали о том, что 19 декабря в районе Пулково был найден автомобиль. Заметка под названием «Брошенный автомобиль» гласила следующее. Около Пулково, Царскосельского уезда, 19 декабря найден заброшенный кем-то автомобиль с брезентовым верхом под номером 387. Автомобиль в полном порядке. По описанию, это та самая машина, на которой Распутин уехал в ночь убийства. За кем она числилась? Это легко можно было бы узнать, пробив номер авто. Да и не так много автомобилей с открытым брезентовым верхом ездило в военном Петрограде в зимний сезон. Но газетчики предпочли не раскрывать имя владельца. Таким образом, журналисты того времени обходили царскую цензуру военного времени. «В последний путь», глава 5. Шоферу грузовика, везшего ящик с телом Распутина, было отдано приказание ехать на Нижегородскую улицу. Однако по прибытии машины на Выборгскую сторону, сопровождавшая ее охрана изменила намеченный маршрут. Это было сделано в конспиративных целях. Хотелось избежать ненужной шумихи и столпотворения зевак. Тело было направлено в покойницкую Причесменской богадельни. Около него была установлена охрана из чинов местной полиции. Но даже смена локации и удаленность богадельни не обезопасили семьи Распутина и царя Николая от совершенно ненужного им интереса обывателей. Каким-то образом люди узнавали о происходящем, и 20 декабря, когда проходила первая панихида по новопредставленному рабу Божию Григорию, к ней присоединилось немало обывателей. Несколько слов о местности, где все это происходило. Она отошла к России при Петре Великом по итогам Северной войны и называлась когда-то Кикирики, что в переводе с финского значит «лягушечье болото». Именно здесь, по повелению императрицы Екатерины Великой, в 1774-1777 годах был воздвигнут императорский путевой дворец. Архитектор Юрий Фельтон выстроил все здания, не исключая храм Рождества Иоанна Предтечи, в готическом стиле по образцу средневековых английских замков. В 1780 году дворец был назван Чесменским в честь победы русского флота в этом знаменитом сражении русско-турецкой войны. Однако уже в 1830-х Чесменский дворец был переделан под богадельню для военных инвалидов, ветеранов Отечественной войны 1812 года. Замерзшее на берегу Малой Невки тело Распутина перед вскрытием нужно было отогреть. В мертвецкой богадельне было холодно, и его на время поместили в одной из часовен. Их в богадельне было несколько – но это, во-первых, отапливалось печкой-голландкой, а во-вторых, располагалось отдельно на Чесменском военном кладбище. С ведома императрицы Александры Федоровны и по ее воле вскрытие производил прозектор Императорской военно-медицинской академии, профессор кафедры судебной медицины Дмитрий Петрович Косоротов. Он считался одним из самых высококвалифицированных судебно-медицинских экспертов в России. В частности, выступал на нашумевшем процессе Бейлиса в 1913 году. Важное пояснение. Это был процесс по обвинению еврея Менахема Менделя Бейлиса в ритуальном убийстве 12-летнего ученика приготовительного класса Киево-Софийского духовного училища Андрея Ющинского. Обвинение в ритуальном убийстве было инициировано активистами черносотенных организаций и поддержано рядом крайне правых политиков и чиновников, включая министра юстиции Ивана Чегловитова. Казалось бы, при чем тут Распутин? Но, во-первых, и в случае с его смертью не исключали версию ритуального убийства как мотива преступления, учитывая личность жертвы. Феликс Юсупов, как и многие представители светского общества и не только, увлекался оккультизмом. В то время большой популярностью пользовался Чеслав фон Чинский, находившийся под следствием 4-го департамента полиции за свои спиритические сеансы. Он был типичным героем того времени, представлялся австрийским подданным и членом французской масонской ложи, хотя на деле родился в Варшаве, тогда входившей в состав Российской империи, и никакого другого гражданства, кроме российского, не имел. А во-вторых, Чегловитов был знаком с Григорием Ефимовичем и именно по его рекомендации получил протекцию императрицы. В Государственном архиве Российской Федерации Хранится телеграмма Распутина Александре Федоровне. «Пока Дума думает, догадает, у Бога все сделано. Старшим будет Иван, а младшим мы назначим Степана. Так и действуй. Новых». О том, почему телеграмма подписана фамилией Новых, мы еще поговорим. Иван, который упоминается в телеграмме, Чигловитов. А Степан? Степан Петрович Белецкий, госдеятель, депутат Госдумы, он организовал наружное наблюдение за Распутиным. Вскрытие началось поздно вечером 20 декабря и продлилось несколько часов. Оригинал акта вскрытия, хранившийся в военно-медицинской академии, бесследно пропал в 1930-е годы. Однако в деле об убийстве сохранилась его печатная копия. Существуют фотографии трупа Распутина со следами от ран, так что подтвердить подлинность акта вскрытия может любой современный эксперт. Из протокола вскрытия. При судебно-медицинском осмотре и вскрытии трупа Григория Распутина, проведенного профессором Косоротовым при содействии полицейских врачей Никитина и Значковского, у него были обнаружены огнестрельные раны на лбу, в нижней части грудной клетки и на спине. На правой стороне поясничной области, сопровождавшиеся внутренним кровоизлиянием и повреждением вещества мозга, печени, желудка и правой почки. По мнению названных врачей, смерть Распутина последовала от обильной потери крови вследствие кровотечения как внутреннего, так и наружного, что обусловило постепенный упадок сил и затмение сознания, а затем наступила смерть. Первое по времени ранение, по мнению врачей, было нанесено в нижнюю левую часть грудной клетки, образовавшая огнестрельный канал через желудок и печень с выходным отверстием на правой стороне. Рана эта была причинена с близкого расстояния, о чем свидетельствует обильная копоть. Одновременно почти со значенной раной была, по мнению врачей, нанесена рана на правой стороне поясничной области. Означенная рана тоже огнестрельная, имеет вид канала, проходящего от позвоночника через костное вещество и оканчивающегося слепым концом с левой стороны брюшной полости, откуда была удалена деформированная пуля. Наконец, третья рана на лбу была, по мнению врачей, нанесена последней, уже умирающему, находившемуся в состоянии агонии и притом на близком расстоянии, на что указывает ожог кожи лба. Все указанные раны, по заключению врачей, являются, безусловно, смертельными. Кроме этих повреждений были обнаружены на теле потерпевшего и другие, как то обширные повреждения костей правой половины головы. Но все они, по мнению врачей, произошли после смерти, и притом случайно. По-видимому, от ушибов при падении мертвого тела с высоты. Обнаруженный при вскрытии трупа Распутина спиртной запах из черепной полости и от содержимого желудка, а также состояние слизистой оболочки этого органа указывают, по мнению врачей, на то, что покойный в момент наступления смерти находился в состоянии алкогольного опьянения. Осмотром извлеченной из трупа упомянутой пули через эксперта, оружейного мастера Александра Мордвинова, установлено, что размер этой пули 7,65 мм, и подходит она к пулям автоматического пистолета «Браунинг» или другой какой-либо системы, приближающейся к типу названного пистолета. Из протокола вскрытия следовало, что Распутин на момент своей насильственной смерти был пьян. Так значит, права была швейцариха Журавлева. А может, алкоголь влили через рот уже мертвому Распутину? Такое тоже возможно. Вот только зачем? С тела Распутина были сняты голубая, расшитая желтыми цветами рубаха и надетая под ней белая, а также золотой крест на золотой цепочке, браслет из золота и платины с императорским вензелем, царской короной и двуглавым орлом. Все это, по требованию из резиденции императрицы Царскосельского Александровского дворца, было доставлено туда 28 декабря 1916 года. Эти вещи впоследствии разрешили забрать дочерям убитого по их просьбе.
Страсти по Распутину.